Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Чашка Петри», и сегодня мы поговорим не столько о науке, сколько об искусстве. У нас в гостях Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Русского музея, и Павел Пригара, директор Центрального выставочного зала «Манеж». Меня зовут Константин Шолмов, и мы начнем вот с чего. Внезапно в последнее время различные выставки, различные художественные объекты в Петербурге, да и не только в Петербурге, вдруг стали объектом повышенного внимания со стороны, ну, скажем так, обывателей, со стороны граждан, которые в обычное время искусством не особо интересуются, не называют, не считают себя экспертами и так далее. И заинтересовала их не художественная сторона представленных произведений, а их неприличность, их соответствие или несоответствие тем нормам этики и морали, которые эти граждане считают для себя, видимо, неким внутренним законом. Была история с попыткой одеть в трусы Давида, копию Давида Микеланджело, которая стоит сейчас рядом с выставкой на Кирочной улице. И вот недавно завершившаяся в Манеже выставка «Русские художники, участники Венецианской биеннале», она также вызвала недовольство со стороны некоторых наших с вами сограждан. Они писали жалобы, писали письма относительно того, что и идеологически эта выставка неправильная и просто нарушает нормы морали. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как искусство соотносится с моралью и с этикой, должно ли оно действительно быть провокационным или оно может быть спокойным, приглаженным. Можно ли избежать недовольства со стороны граждан? Стоит ли его на него вообще обращать внимание? Ну, давайте, наверное, даме первой дадим слово. Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Русского музея.
Ну, это важный, конечно же, вопрос. Современное искусство в России существует не так давно, с начала перестройки. До этого у нас было официальное и неофициальное искусство, как известно. Искусство членов Союза художников официальное, соцреализм и неофициальных художников, которые не принадлежали никаким союзам, соответственно, испытывали трудности и не могли выставляться. И это было связано даже скорее именно не с эстетической позицией, а эстетическая позиция объявлялась этической. А когда произошла перестройка, то все эти барьеры рухнули, и главным стала форма художественного выражения. Российские художники стали показываться на международных выставках, во многих крупнейших музеях. И крупнейший музей России, в частности, Русский музей в Петербурге, стал таким пионером. В нашем музее возник первый отдел новейших течений. Название относит вообще к 20-м годам. И в тот момент, конечно же, люди высказывали свое мнение, они проявляли огромный интерес. В 90-м году, например, у нас была выставка «Территория искусства». Там были представлены, помимо знакомых, скажем, там, картин, объектов, были представлены запахи, был представлен пепел. И это, в общем-то, вызывало интерес. И даже вот наш отдел социологических исследований провел исследование и выделил картину, которая больше всего нравится почитателям традиционных, так сказать, ценностей в искусстве и наиболее, скажем, авангардным зрителям. И спрашивали, почему. Но, так сказать, судебных разбирательств не было. Что же произошло в наше время? Почему искусство стало такой, скажем, горячей точкой? И мне кажется, здесь два как бы кратких ответа, и потом я не хочу узурпировать, естественно. Да-да-да, и как раз передать Павлу, потому что вы столкнулись непосредственно с выражением этого волеизъявления. Первое – это то, что искусство, оно всегда обостряет наше ощущение жизни и наши вообще ощущения. Мы живем в таком мире медийном, где каждый день мы слышим про катастрофы, землетрясения, военные перевороты. И, казалось бы, люди пресыщены вот этими очень сильными впечатлениями. Поэтому искусство – это чуть ли не единственная возможность в нашем уже наполовину виртуальном мире – человеку как бы встретиться с самим собой. Когда он оказывается перед произведением искусства, он задумывается, останавливается, и он уже слышит не, скажем, не гид или вот, скажем, навигатор, который его ведет. Вообще по жизни нас как будто везде ведет навигатор, а здесь этот навигатор отсутствует. Он должен полагаться на свою культуру, на свои знания, на свои ощущения. Это первое, и, может быть, поэтому это вызывает такую реакцию, потому что иногда людям просто страшно оказаться наедине с самими собой, и поэтому они их реакция – это агрессия. И вторая, увы, более банальная причина. Опять же, мы живем в медийном мире, а как можно в медийном мире прославиться, устроить скандал? Если на основании своего творчества не удается устроить скандал, пойду сожгу чью-нибудь книгу, пойду разрушу чье-нибудь произведение, и это комплекс Герострата, таким образом я прославлюсь.
Спасибо, Олеся. Мы к Геростратам еще вернемся. Я хотел бы спросить как раз у Павла Пригары, директора Центрального выставочного зала «Манеж». «Манеж» недавно открылся после ремонта, и та выставка, о которой идет речь, русские художники, на венецианской, участники Венецианской биеннале, это была первая такая дебютная выставка, с которой началось возрождение нашего «Манежа», его перезагрузка его такая.
Да.
И сразу же она вызвала вот такое вот недовольство, ну не у всех, конечно, но у определенного числа зрителей там, или, не знаю, или тех людей, которые просто о ней случайно узнали. Это была принципиальная позиция дирекции «Манежа» или так случайно вышло?
Ну, мы, конечно, не задумывались о том, насколько эта выставка будет более провокационной или менее провокационной. Мы, конечно, хотели прежде всего создать некий художественный смысл в этом пространстве. Дело в том, что реконцепция «Манежа» и завершение ремонта, собственно, она, который длился там последний, может быть, год, когда я стал директором, да, одна из, скажем так, моделей, которую мы старались использовать, создавая это пространство, «Манеж» — это пространство возможностей. Нам хотелось создать один, может быть, из самых современных сейчас в Европе выставочных залов с точки зрения тех возможностей, которые мы предоставляем кураторам, художникам, и технологических возможностей, и пространственных, там, и коммуникационных возможностей. А думая над первым проектом, который обязательно, вольно или невольно, должен был символизировать новый образ «Манежа», конечно, прежде всего мы подумали о том, что это должны быть русские художники и должно быть русское искусство. При этом мы живем в городе, где в традиционных музеях, в классических формах, в огромном количестве культурных институций сосредоточены, ну, великолепные шедевры и классического искусства, да, и современного искусства. И составить им конкуренцию нам, конечно, ну, у нас не было даже мысли о том, чтобы каким-то образом конкурировать. Вот. И мы плавно с помощью, в том числе и куратора этой выставки, Михайловского Семена Ильича, который является ректором Академии художеств, сейчас комиссаром Венецианской биеннале, пришли к тому, что русские художники-участники Венецианской биеннале — это своеобразный, что ли, ну, я не хочу давать определение знак качества, но знак признания, скажем так, русской художественной жизни в мировом художественном пространстве.
Извините, а можно пару слов тогда про саму Венецианскую биеннале? Я думаю, что не все знают, что это такое.
Ну, здесь я точно передам слово Олесе, потому что она в этом смысле гораздо профессионал.
Именно, да. Почему именно оттуда? Почему именно это вот,
ну,
знак качества?
Это хороший. Самое, вот знаете, сейчас все смотрели Олимпиаду, да? До этого был чемпионат мира, там чемпионат Европы по футболу. Там скоро будет чемпионат мира по футболу. И, например, если вы любите футбол или спорт, вы должны обязательно смотреть эти соревнования или вы должны туда поехать, если у вас есть возможность. Так вот, если вы любите современное искусство или проявляете к нему интерес, то вы должны обязательно побывать на Венецианской биеннале. А это старейшая биеннале. Биеннале означает, что она проходит раз в два года. И в 1895 году в Венеции начали делать международную выставку. И сразу эта международная выставка как бы совершила это событие, стало невероятным, потому что в это время, собственно говоря, все знали, что Венеция прекрасна, что Венеция умирает, и романтики там английские, немецкие приезжали туда, писали замечательные эссе, но нужно было оживить культурный ландшафт. И вот биеннале было потрясающей просто находкой, потому что вернулась жизнь. Всем было ясно, что Венеция – это сокровищница, но как будто этот блестящий, великолепный сундук распахнули, и в нем оказалось то, что вы можете примерить сегодня, современное платье. И с тех пор, за исключением, скажем, 20-х годов, там, времен там, Первой мировой войны, Второй мировой войны, все время проходят эти выставки. Вот те художники, которые приняли участие в Венецианской биеннале, они признаны во всем мире. Иногда даже считается, что уж слишком большое влияние она оказывает, и некоторые шутят, что тут же повышается их стоимость, тут же у них проходят ретроспективы в больших музеях. А российский павильон был одним из первых. Он находится на острове Джардини, самой главной площадке биеннале. Его построил великолепный архитектор Щусев, открыли его в 2014 году, и с тех пор с перерывом, скажем, на там, 20-е и 30-е годы, с перерывом на Вторую мировую войну и после, все время показывают выставки современных российских художников. История, которая была представлена в Манеже, она связана со временем перестройки. Почему? Потому что именно со временем перестройки российский павильон стал следовать, скажем, общей мировой модели. Появился куратор, комиссар, и выбирали художника, который представлял проект. То есть это было не, скажем, 5 или 10 выбранных художников, причем они не всегда знали, что они участвуют в Венецианской биеннале. Вот перед тем, как мы сюда подошли, мы обсуждали, я помню, замечательный художник Таир Салахов, который в 70-х годах представлялся в российском павильоне и который не так давно представлял павильон Азербайджана в Венеции. Он рассказал, как однажды шел по Москве в 70-х годах, и к нему подошел знакомый, сказал: «Поздравляю, Таир, ты выставлен в российском павильоне». Он не знал даже. Иногда вот в советское время художники даже не знали, что они выставлялись. Сейчас все происходит по-другому. Причем кураторы могут быть не только российские, но и иностранные. И не у всех есть такая возможность туда поехать. Это был невероятно важный жест для студентов, для историков искусства, для тех, кто вообще хочет знать, что же происходит в мире.
Ну, у меня такой важный вопрос. На Венецианскую биеннале не отбирают специально скандальные работы, вот такие, которые эпатируют публику и из ряда вон, что называется?
Отбирают, конечно, разные работы, но именно Венецианская биеннале является, ну, своеобразным, может быть, тестом таким, да, где, собственно, и происходит это признание, да, по сути, где формируется, может быть, во многом художественная ценность того или иного произведения. Это то место, где фактически все художественные критики, да, и общественность, да, и музейщики, они все собираются, они все видят это искусство, они его оценивают, они его как-то репрезентуют, может быть, да, для себя, для своих музеев, в принципе, для какого-то художественного контекста. Поэтому, может быть, немножко такое грубое сравнение со спортом, да, но это действительно вот такой чемпионат, что ли, своеобразный, который проходит раз в два года, да, и где художники демонстрируют все то новое, интересное, то направление, в котором развивается, собственно, художественная жизнь. Ведь искусство, оно, среди прочего, призвано расширять как бы эмоциональное, интеллектуальное пространство человека, создавать какие-то новые границы. И это как раз то место, где в основном, может быть, и формируется вот это художественное значение, ценность художественного произведения.
Понятно. То есть закрывшаяся выставка, она собрала, насколько я понимаю, работу художников разных лет, тех, кто участвовали в Венеции.
Да, это около 40 художников, если быть точно, 39 художников, более 100 работ, да, которые в разное время принимали участие в основной программе Венецианского биеннале, в параллельных программах. К сожалению, мы очень старались это сделать. Ну, когда я говорю «мы», я имею в виду, конечно, не зал «Манеж», потому что это главная заслуга куратора Семена Михайловского, да, собрать именно те работы, которые были непосредственно в Венеции. Но это не всегда было возможно, но все художники, представленные на этой выставке, так или иначе принимали участие, имея соответствующую оценку. Это и два петербургских художника, да, Сергей Бугаев и Тимур Новиков, это и московские художники, и концептуалисты, и те работы, которые вот в последние годы были представлены в Венецианском биеннале, в том числе вот эта, сейчас уже, может быть, знаменитая, да, в интернете работа Наховой, глава пилота, да, и работа АЭСов, да, которая у нас была представлена в таком блэкбоксе, да, тоже в 15-м, по-моему, году она была представлена в Венеции. Так что, может быть, еще раз повторюсь, но это такое достаточно точное слово «дайджест». То есть возможность увидеть и непосредственно приблизиться к этим, к произведениям, которые находились в разные годы в Венеции, почувствовать их, создать вот то, о чем говорила Олеся, своеобразный диалог между зрителем и произведением. И даже если это вызывает, ну, может быть, такое некое неприятие эстетическое или какое-то, но это все равно знакомство, оно, может быть, не менее важно, чем оценка. То есть когда ты соприкасаешься с произведением, у тебя возникает эмоциональный контакт, и ты формируешь свой взгляд на мир, да, ты понимаешь, в каком направлении развивается искусство, да, у тебя возникает желание подготовиться, изучать дальше, смотреть его дальше, понимать те корни, откуда все это возникло, да, те концепции, которым следуют художники. Это важный эмоциональный и интеллектуальный, в том числе, как бы, процесс для каждого зрителя.
Ну, то есть то, что какие-то работы могут вызывать отторжение, неприязнь, неприятие, антипатию, это нормально, да, потому что это заставляет работать мозг.
Мы коротко вспомнили, да, импрессионистов, которые сейчас кажутся, может быть, чуть ли не самыми значимыми крупными произведениями, которые имеют там беспрекословный, да, авторитет и признаются всеми, да, абсолютно. Это они же тоже начинали свои выставки со скандалов, они казались вульгарными, mm-hmm. да, их восприятие воспринималось большинством как некое отторжение, да, из-за излишней там эротизм, из-за необычную технику, да, из-за необычный ракурс, необычное настроение. А сейчас все восторгаются. То есть мне кажется, что во многом искусство всегда ищет вот эти новые границы, да, на восприятие. И сталкиваясь с этими границами, конечно. Мы просто сейчас говорим о том, что те, кто не признает и вступают в конфликт как бы с этими произведениями, они более заметны, чем те, кто спокойно оценивает и анализирует это по тем комментариям, которые мы получаем. Да и до сих пор получаем, хотя выставка закрылась уже больше 3 недель назад в социальных сетях. Мы понимаем, что тем, кому эта выставка понравилась, кто ее воспринимает как часть, как бы, теперь уже, может быть, своей жизни, своего там интеллектуального, художественного развития, их гораздо больше. И речь идет не о том, что там в сотни раз, а в тысячи раз. Потому что и эти социальные сети, тысячи фотографий, тысячи комментариев, лайков, каких-то оценок, может быть, каких-то споров, да, таких позитивных, их, естественно, гораздо больше, чем вот такого резкого отторжения, да, и здесь, конечно, Олеся гораздо лучше об этом расскажет, потому что я, будучи директором музея, все-таки свою задачу вижу в том, чтобы давать возможность художественным проектам разного рода оказываться внутри этого зала, да, то есть репрезентовать современное искусство в тех или иных видах. При этом речь идет не обязательно о каком-то провокативном искусстве, mm-hmm. потому что современное искусство разное. Есть и вполне такие традиционные классические проекты, которые мы тоже будем показывать. Например, в следующем году у нас мы готовим выставку, посвященную 85-летию Союза художников. Да, тоже большая, будет, да, да? Ну, большая сложная выставка, да, рассказывающая об истории Союза художников Санкт-Петербурга. Да. У нас будет проект, посвященный 40-летию открытия Манежа как центрального выставочного зала, где мы расскажем о ленинградской школе, которая формировалась там в конце 60-х, 70-х, 80-х годах. Этот зал — это пространство возможностей. Я еще раз повторю, ну, этот тезис, который вот мы использовали при создании этого зала. Да. То есть мы даем возможность и кураторам, и художникам, и различного рода там институциям оказываться внутри и презентовать себя. Мы же, по сути, не отягощены, как русский музей, да, не как музейной концепции в том числе. Да. В этом смысле мы достаточно более свободны, и мы не пытаемся конкурировать с традиционными музеями. Да. Мы пытаемся найти вот эту нишу, с одной стороны, свободного пространства, сменяемости этой экспозиции, да, возможности демонстрировать, сочетать, создавать на этой площадке новые проекты. Потому что вот синтетическое искусство, да, которое сочетает в себе и новые мультимедийные формы, и какие-то театральные элементы, и музыкальные элементы. Да, в традиционном музее порой им сложно оказаться. А мы в силу своего объема и достаточно большой площади, почти 4 500 квадратных метров, и технологическим возможностям, мы как раз приветствуем эти проекты. Плюс параллельные программы, которые мы пытаемся сопровождать все наши будущие проекты. И сопровождали первый проект Венецианской биеннале, и симфонический концерт, и современная музыка, и детские программы, и образовательные семинары, да, которые пытаются объяснить смыслы, которые находятся в зале. Вот это для нас как бы более важное.
Спасибо, Павел. Олеся, скажите нам, пожалуйста, ну, есть какие-то границы вообще? Художники, чем дальше, тем хуже себя ведут. И новейшее, чем более новейшее искусство, тем ужаснее оно становится. Уже у них нет ничего святого. И мало того, что там Микеланджело голову Давида из мрамора вырезал, сейчас уже голову Сталина вот на выставке посадили. Что это вообще? И когда-то это остановится все? Или так и будет идти все по нисходящей или по восходящей?
Ну, вы знаете, есть два прогноза развития человечества. Человечество, скажем, перестанет думать, отупеет и вернется к вечным ценностям. То есть будет раз и навсегда установленные ценности, какие-то каноны, искусство и литература, которые будут называться как бы высочайшим достижением цивилизации. Это, кстати, пытались сделать во времена социалистического реализма. Ведь считалось, что оно вне временной искусство.
Да, достигло уже абсолюта.
Достигло абсолюта, и поэтому двигаться некуда. Поэтому и получился, в общем-то, застой. Mm-hmm. Потому что невозможно. Даже самые талантливые художники просто не могли в этом работать. И поэтому, кстати, из традиционной художественной школы и появились эти замечательные художники Александр Меламид и Виталий Комар, которые создали потрясающую картину «Суд Париса», которая вызвала такой как бы яркий отклик у некоторых зрителей в манеже.
Она же старая, эта картина. Она...
Да, она 89-го года, mm-hmm. и она входит в замечательную серию. Серия называется «Ностальгия по соцреализму». Mm-hmm. Дело в том, что Комар и Меламид – два художника, которые закончили знаменитую Суриковку, и они в 70-х годах создали движение, которое они назвали соц-арт. Mm-hmm. В Америке был, начиная с 60-х годов, поп-арт, то есть искусство, которое было ориентировано на популярный образ, образ популярной культуры. А у нас популярной культуры не было, и у нас не было масс-медиа. Mm-hmm. И поэтому все, что они видели, это был соцреализм. Они создали соц-арт. То есть они взяли канон соцреализма. Например, там плакаты пионерские. И стали сами себя рисовать как пионеров. Или, например, там образ Сталина. Или призывы, которые видели от железнодорожной станции и дальше. В 77-м году они эмигрировали, уехали в Америку, там продолжили творчество. И вот в конце 80-х создали эту потрясающую серию, которая прославилась по всему миру, «Ностальгия по социалистическому реализму». Например, там такая работа, там «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Там. И вы видите там Ленина, но не в мавзолее, а на каком-то таком возвышении. Внизу муза там, например, или муза и Сталин. Uh-huh. И вот эта вот работа, которая связана с соц-арт, он осуществил насмешку над тем, что как бы угнетало то, что было признано некой, собственно говоря, данностью. То есть насмешку над соцреализмом. И таким образом, с помощью карнавала и смеха, они победили самое главное. Они победили страх человека перед как бы некой властью господствующей и скуку. А на этой работе вы видите, как бы вы видите метафорическое представление Ялтинской конференции в качестве искусителя, так сказать, Гитлер, который протягивает яблоко раздора трем державам. Mm-hmm. То есть протягивает Сталину, Черчиллю и, соответственно, Рузвельту. И, безусловно, яблоко раздора – это Европа. Вот. И вот это очень сложная, очень болезненная как бы политическая ситуация. Это действительно как бы то, что все как бы три страны одержали победу над фашизмом. Но после вдруг этой великой победы возникло невероятно то, что никто не мог ожидать. Возникла холодная война. То есть раздор после победы, как бы получив это яблоко, мы оказались, как бы все эти страны оказались, особенно как бы там Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, они оказались в состоянии холодной войны. Как это произошло? И вот именно художники смогли это проанализировать и представить таким образом, чтобы из ужаса и исторической, так сказать, пыли и скуки это стало предметом насмешки и размышления. Поэтому здесь человек, который умеет думать, который знает про Ялтинскую конференцию. То есть,
и про Троянскую войну.
И там, да, и знает про Троянскую войну, и знает про Парис, и знает, чем результаты как бы Второй мировой войны, и какая была сложная ситуация, и что такое холодная война, и как она закончилась, и как возникают определенные волны как бы неприятия одних государств другими в мире. Человек, который над этим задумывается, он не побежит в прокуратуру, он просто задумается, посмеется. Или скажет, что он с этим не согласен. Но это будет поводом для размышления.
Мне кажется, или действительно, может быть, просто стали мы чаще об этом говорить, это замечать, больше стало недовольных. То есть, вот, насколько я припоминаю, в конце 90-х, в начале 2000-х годов, я вообще не помню случаев, чтобы кто-то публично там, или с обращением в официальные органы власти жаловался на художников, на художественные выставки. Хотя там ребята ужасные вещи иногда делали всякие на своих художественных перформансах. А сейчас, ну, в новостных лентах чуть ли не каждый день. Там, в Москве, там, в Сызрани, где-то еще. То есть довольно часто это происходит. То спектакли запрещают, то бойкотируют, то пишут жалобы вот в прокуратуру. Насколько это вообще действительно в тренде сейчас?
Ну, может быть, этот вопрос как бы вернуть, да, потому что мы можем вернуть вам, потому что это прежде всего естественная заслуга медиа, да, новых медиа, которые стали более доступными, у которых появились как бы другие, может быть, немножко ориентиры. Раньше они не то чтобы были свободны, но расставшись с советской идеологической системой, да, они для себя немножко другие акценты ставили, да. Сейчас, конечно, может быть, я не знаю, коммерциализация, еще какие-то причины, да, и, в принципе, и изменение информационного пространства, именно же средства массовой информации делают те или иные акценты, да. Я уверен, что это и раньше вызывало, может быть, недовольство, столкновение с чем-то новым, с какой-то новой реальностью или с новыми образами. Просто это оставалось, ну, как бы незамечено, и это было личным конфликтом человека с каким-то, я не знаю, конкретным произведением или просто проявлением реальности, да. А сейчас это становится еще и поводом для неким медиаповодом, да, который тоже, по сути, вызывает интерес, да, который в том числе и, может быть, средством массовой информации позволяет, ну, как бы поддерживать определенный, что ли, там, статус актуальности, интереса зрительского. Мне кажется, что, может быть, в этом дело, потому что, вот, мы уже, может быть, повторимся, но искусство же всегда ищет какие-то новые границы, да, и неизбежно столкновение с какими-то с консервативными там ценностями или с оценками того поколения людей, которые привыкли к другому, у которых просто привычка жить, привычка мыслить, может быть, находится, ну, немножко в прошлом, что называется.
Ну вот вам, как директору выставочного зала, это доставляет, причинять неудобства?
Не, ну, конечно, определенные хлопоты присутствуют в связи с этим, это там, необходимость писать разного рода объяснения.
То есть вы, да, пишете все-таки, отписываетесь?
Конечно. Ну, мы, конечно, являемся муниципальным залом, да, и для нас все требования, связанные с работой с обращениями граждан, да, они такие же, как для любого государственного учреждения. Поэтому мы, естественно, отвечаем на все письма, обращения, да, мы с правоохранительными органами работаем, даем соответствующее разъяснение. Если требуется, заказываем какую-то экспертизу у, в том числе, искусствоведов и музеев, да. Но еще раз, может быть, повторюсь, манеж, когда вот создается сейчас как новая такая культурная институция, мы сами по себе как бы не формируем художественный или культурный контекст. Для этого у нас есть попечительский совет, который у нас сформирован в конце весны этого года, и в попечительский совет вошел Михаил Борисович Петровский, и директор Русского музея, и Марина Лошак, директор Пушкинского музея, и Семен Михайловский, директор Академии художеств. Это как раз те люди, те эксперты, которые помогают манежу определить, что является достойным того, чтобы быть представленным в зале, да, и именно их мнение, как, ну, безусловно, компетентное мнение людей, экспертов, да, понимающих значение того или иного, там, той или иной выставки, того или иного произведения, мы прежде всего, конечно, опираемся на их мнение.
Я не представляю такое классическое, скажем так.
Ну, нет, не всегда, потому что и Русский музей, и Эрмитаж, и Пушкинский музей в Москве все ищут новые формы, потому что и Михаил Борисович был прав, действительно, Петровский, когда говорил о том, что только музеи имеют право определять, является ли то или иное произведение произведением искусства, достойным того, чтобы, ну, как бы оставаться во времени, появляться в музеях, да, только у них есть это право. Он же вообще не использует термин «современное искусство», он его избегает, он говорит «искусство или не искусство». Поэтому, потому что и сейчас мы это видим, что слово «современное искусство», оно почему-то уже воспринимается как некая такая провокативность, да, изначально.
Да.
То есть, если это современное искусство, значит, в этом есть какая-то провокация. Да. Но это неправильно, да. Может быть, действительно, самая правильная оценка — это просто искусство или нет.
Я даже больше схожу и попросил бы Олесю как раз ответить на этот вопрос. Ведь существует мнение, что современные, такие в больших кавычках, современные художники, они как раз и все свои художественные акции производят только исключительно для того, чтобы про них написали СМИ, про них начали говорить широкие народные массы и так далее. То есть, ну, как бы, если бы этого не было, то их и произведения, акции, перформансы были бы никому не нужны. Это действительно так? Или все-таки художники, они... Вот почему вот эти самые современные, в больших кавычках, художники творят? Потому что они хотят прославиться, или у них там внутри что-то зудит.
Ну а почему люди сидят в Инстаграме, в Фейсбуке, выкладывают свои завтраки, обеды, детей, там, котов, собак и так далее? Это нарциссизм, который нам присущ. То есть мы смотримся в зеркало, сами на себя или на каких-то звезд, и стараемся им подражать. Mm-hmm. Когда вы едете там в городе, вы понимаете, скажем, какой сериал сейчас идет, или какая группа там музыкальная, или певица в моде находится, потому что очень четко меняется обличие человека.
Девушек.
Ну, и юноши, кстати, тоже, когда вот все вот такие вот бородатые появились, mm-hmm. там, начиная с подросткового возраста. И поэтому это то, что... Это такой импринтинг, что ли, как Лоренс говорил. То есть, знаете, как утята идут за мамой уткой, так и человек, в общем-то, идет за определенным зеркалом. Mm-hmm. Поэтому желание прославиться, в этом, скажем, нет ничего исключительного, что принадлежит художественной сфере. А, да, безусловно, сегодня художники, они больше включены в медийную сферу, чем это было раньше. Но раньше медийной сферы не было. Mm-hmm. Была газета, yeah. скажем, да? Yeah. И газета, она откликалась на какие-то новости. Вот когда там в начале 20 века... В 1911 году Джоконду украли из Лувра, это стало медийной новостью. На нее откликнулись художники. Там, Малевич включил репродукцию Джоконды в свою работу «Частичное затмение». А потом, через несколько лет, Марсель Дюшан включил. Скажем, они среагировали как бы и на это явление. Посмотрите там в музее Петроградского авангарда, там замечательные выставки, там, скажем, газеты, карикатуры, например, на кубистов. Там папа кубист, мама кубист и ребенок, который является маленьким кубиком. Безусловно, все новое, оно вызывало отклик. Безусловно, есть некие стандарты, в которых люди живут, и они, как бы, они называют это почему-то классикой. Не понимают, что заключается, что подразумевается под этим словом. Я, опять же, к Михаилу Борисовичу, так же, как и Павел, вернусь. Мне очень нравится это определение, скажем, что искусство не искусство. То есть понимать классическое искусство, искусство Древней Греции или картины времен Возрождения ничуть не легче, чем современные. Они окажутся, если прочитать все значения, которые вы сможете прочесть, они могут оказаться для неподготовленного человека не менее шокирующими, чем современное искусство. Mm. Пожалуйста, там символ плодородия, символ такой земной любви, небесной и так далее. То есть если эту книгу, скажем, искусство раскрыть перед человеком, он схватится за голову и скажет, что оскорбили все возможные его чувства, нарушили его физиологию и прочее, mm-hmm. и надо срочно бежать там на Леонардо да Винчи, жаловаться в прокуратуру. Но, конечно же, художники работают с живым материалом. Они делают перформансы, например, или акции, которые происходят в публичном пространстве. Они задействуют публичное пространство, они раздвигают эти границы, они ищут отклик у человека, у живого человека, который здесь находится, даже не в интернете, который мог бы здесь оказаться. И они его вовлекают в свою как бы сферу, и вот эти границы, которые расширяет искусство, они, в общем-то, расширяют границы нашего, в общем-то, познания тоже. Это... Замечательный есть крымский психиатр Виктор Павлович Самохвалов. Он в свое время дал нам такую цитату для нашего журнала «Кабинет», который мы долго уже издаем на границе, кстати, к вопросу о науке, науке и искусстве. «Бред сегодня, наука завтра». «Наука сегодня, бред завтра». Понимаете, многие идеи, которые считались бредовыми, они оказались, у них оказался невероятный научный потенциал. Футуристы, которых все считали скандалистами, mm-hmm. скажем, и буржуа вообще говорили, что это такое там с деревянными ложками гулять по Кузнецкому мосту или в желтой кофте там выступать, или устраивать эти ужасные как бы чтения футуристические, mm-hmm. они сейчас во всех уважаемых музеях не просто современного искусства, а искусства. И каждый музей почитает за честь делать выставку футуристов. А они, кстати, в свое время говорили Маринетти, что вообще надо ходить в музей, как на кладбище, раз в году приносить цветочки на могилу. То есть они их не очень уважали. Мы не можем жить, не развиваясь. Мы не можем жить без современной литературы, без современного искусства. Потому что мы живем не в 19-м, не в 18-м, не в 16 веке. Мы живем сейчас. И если мы живые, то мы должны взаимодействовать со всем этой интеллектуальной средой. Я бы сказала, что искусство, оно действительно является частью ноосферы. Как же мы вот... Это наш скафандр, который спасает нас от жесткого космического излучения политики и экономики.
Но, тем не менее, ведь как раз, мне кажется, политика, и причем политика такая сиюминутная, она очень сильное воздействие оказывает и на искусство, и на восприятие искусства, да, сколько художников, акционистов именно, например, во всем мире, наверное, свои перформансы, свои акции проводят именно в привязке к актуальным политическим каким-то событиям. И я-то хотел вот что спросить. Наверное, может быть, отчасти, может быть, отвечая на ваш ответ, может быть, для простого человека, так сказать, непросвещенного, неуглубленного в искусствоведение, грань между допустимым и недопустимым проходит между красивым и некрасивым, да? То есть все привыкли вот, что соцреализм или там античная классика — это красиво, потому что там люди, у них все руки, ноги на месте, все пальцы есть, нос на том месте, где он, человека должен быть. А все, что касается модернового искусства, современного, там все какое-то непонятное. Там непонятно, что это значит, непонятно, почему там выложили какую-то абстрактную фигуру в музее или черный квадрат, и все ходят им и восхищаются. То есть, может быть, в этом дело?
Нет, ну, мне кажется, это в природе человека. Страх перед чем-то новым и необычным, да, это там помогало человеку тысячелетиями выживать в этом мире, да, с осторожностью относясь к чему-то новому. Но, тем не менее, в природе же человека заложено стремление к познанию, к сознанию или к созданию чего-то нового, да, и это стремление внутренне его невозможно остановить, да. Тот же самый соцреализм, да, он пытался вместить творческий потенциал человека в определенные рамки, и все равно он не смог это удержать, да, и все равно в природе человека создать что-то новое, чего до этого не существовало. И в этом один из главных, как бы, таких потенциалов, что ли, не только для развития искусства и культуры, но и для развития науки. Потому что и в науке подобные проблемы происходят, и ваша передача в основном же науке посвящена, да, то есть появление чего-то, что сначала пугает, что никто не понимает, что кажется, как сказала Олеся, полным бредом каким-то, да, а потом это превращается в открытие, это появляется в нашей обыденной жизни, и мы уже не боимся там ни телевизора, ни телефона, да, мы начинаем с этим жить, с этой новой эстетикой, с новыми технологическими достижениями, а поначалу мы просто боялись этого. И это вот столкновение в природе человека страха перед чем-то новым и желанием развиваться, да, и мы будем надеяться, что все-таки желание развиваться и двигаться дальше, оно преодолеет страх. А для тех, кто вот конфликтует с так называемым там, не знаю, современным искусством, да, для них это тоже будет своеобразный опыт, да, вот пройти через, попытаться, может быть, как попытка осознать, да, может быть, более глубоко с помощью и наших ответов, да, понять происходящее.
Ну, смотрите, сейчас вот такой тренд, да, как принято говорить, наверное, ну, хотя у нас нет общепринятой идеологии в обществе, в стране, и нет органов, которые бы этой идеологией управляли, но, тем не менее, в общественной жизни, в общественной сфере заметен тренд на консерватизм, вот поиск этих самых духовных скреп, возрастающие влияние, наверное, церквей различных и апелляции все время к неким вечным, хотя на самом деле не вечные, конечно, ценностям, к семье, там, я не знаю, к этому самому классическому искусству и так далее. Вот вы, как представители мира искусства, да, как вы считаете, как будет развиваться ситуация? Каков ваш прогноз? Все-таки мы придем к тому, что общество и государство, как выразитель воли общества, будет требовать от вас и от ваших подопечных художников снизить немножечко темп и не углубляться очень далеко вот в этот, в новейшее искусство? Или все-таки, как в Советском Союзе, произойдет разделение, будет официальное искусство, такое приглаженное, сделанное по стандартам и не вызывающее, наверное, никаких эмоций, и параллельно будут существовать какие-то подпольные течения?
Вы сейчас предложили, Константин, худший сценарий. Ну, кто же захочет вернуться в советское время?
Ну, он будет такое модернизированное советское время.
Ну, как-то модернизированное. Но, собственно говоря, кто захочет вернуться к цензуре? Когда вам говорят, что можно читать, а что нельзя. И люди жадно
очень многие страстно
пытались прочесть то, что нельзя было. Если невозможно было прочитать Набокова, его добывали, там, фотографировали, как-то и смотрели под одеялом с помощью проектора и прочее. Цензуры не должно существовать, потому что, собственно говоря, жизнь интеллектуальная человека не должна быть ограничена. Существует ограничение, что человек не должен наносить вреда другому человеку. То есть в процессе, скажем, своей художественной акции и прочее, он не должен как бы наносить физического вреда другому человеку. Он не может, он может наносить какие-то увечья или раны самому себе, но стоящему рядом нет. То есть это наша человеческая этика запрещает. Развитие невозможно остановить. Причем вот вы спрашиваете о сценарии, вот удивительно, я еще очень увлекаюсь научно-фантастическими фильмами и романами. И вот в романах и фильмах очень много было предсказано. Там у Жюль Верна, например, один из первых романов назывался «Париж в 20 веке». Ну, там просто можно сейчас пересчитать десятки тех технологических новинок, которые были реализованы. А в то время, когда он его предложил издателю, издатель сказал: «Да ну, это полный бред, это невозможно, это скучно, никто читать не будет и никто не поверит». И не опубликовали, оставили только, опубликовали, потом уже не так давно нашли там в рукописях и издали. А во всех этих романах почти не берутся говорить о том, каким будет искусство. Если это не роман Оруэлла, который посвящен тоталитаризму, если это тоталитаризм, тогда это пропагандистское искусство. То есть искусство плаката, которое пропагандирует существующую власть. Или, например, если государству нужны там солдаты, материнство. Пожалуйста, там искусство Третьего Рейха, все матери. Каждая должна дать вот стране солдата, например. К счастью, невозможно предсказать развитие искусства. Это самая тонкая, самая невероятная сфера нашей жизни. Для этого и стоит жить, для этого стоит доживать до старости. Если древние китайцы считали, что это огромная вообще добродетель дожить до старости, я тоже так считаю, но в частности потому, чтобы увидеть, что произойдет с искусством. То есть мы должны дожить, по крайней мере, до 100 лет, чтобы понять, что произойдет.
Чтобы посмотреть, как оно менялось. Да.
Мне кажется, что в вашем вопросе уже был заложен во многом ответ, когда вы сказали, что во времена социализма существовала цензура и возникало параллельное искусство. Потому что искусство — это действительно та сфера, которую нельзя ограничить какими-то формальными рамками. Оно все равно развивается параллельно. Так же, как и в науке, да, генетика, которую пытались называть каким-то как преступным, да, преступной какой-то псевдонаукой, сейчас спасает человеческие жизни. Наука все равно вырвалась сквозь идеологический барьер. Также и искусство, если зажимать его в определенных рамках, оно будет искать просто другие пути, оно будет продолжать развиваться, может быть, более сложными, с какими-то, борясь с сопротивлением, но и сопротивление будет рождать новые формы искусства, поэтому...
Ну, смотрите, не обязательно ведь возрождать идеологический отдел СККПСС, да? Можно ведь рынок, он тоже диктует свои законы и свои форматы. Вот, например, у нас в медийной сфере сейчас почти все подчинено форматам, да? То есть есть там стандарт новостной заметки, есть стандарт ток-шоу, на котором мы сейчас с вами находимся, есть стандарт лонгрида, так и так далее. В искусстве же тоже происходит такая штука, да? То есть всегда известно, что пользуется спросом, что хорошо продается. И есть вот этот самый поп-арт, поп-культура, да, которая всегда давит на художников в том числе.
Нет, дело в том, что вот замечательная галеристка, теперь куратор Елена Сельна сказала, она одна из немногих, кто участвовал в больших ярмарках, что продается лучше всего самые неожиданные вещи. Если художник следует модным направлениям, он никогда не вырвется вперед. Он должен что-то новое, неожиданное открыть. Сначала они поймут, скажут, ну, это вообще невозможно, это невероятно, это нигде не будет показано, никогда не будет продаваться. Именно художественный рынок направлен на открытие, фактически как наука.
Ну, то есть у вас нет все-таки таких печальных ваш взгляд в будущее, да?
Ну, нет, я не знаю. Зал только что открылся, мы полны оптимизма, и мы надеемся на полностью новыми смыслами и открыть это пространство для нового, для искусства. Для
хорошо, поскольку у нас есть еще несколько минут, расскажите, пожалуйста, про то, что нас ждет в дальнейшем в Манеже.
Если говорить о таких заметных событиях, которых сейчас коротко можно обратить внимание, это 13 сентября открывающаяся выставка китайского художника Цуй Жуджо. Абсолютно традиционная, можно так сказать, с тысячелетней традицией техника Бухуа. Впервые в России. Сейчас, помимо того, что это, может быть, сейчас один из самых знаменитых китайских художников, именно в Китае, да, это и мы говорили о коммерции, это и самый дорогой сейчас китайский художник. вот, впервые в России. Нам очень приятно, что его путешествие по России, он следующий выступление в Москве, открывается у нас именно в Петербурге. После этого большой мультимедийный проект, который два крупных международных куратора делают. Это Дуглас Купленд и Марсело Дантас, бразильские кураторы. Очень интересный мультимедийный с как раз сочетанием и, так скажем, испытанием, в том числе для нас важным, зала сочетания художественного, мультимедийного и театрального, музыкального контекста внутри манежа. В следующем году потом будет у нас греческая выставка «Гениус Лоци», греческого необычного для нас современного искусства, потому что это будут художественные работы самые ранние 30-е года 20 века и до последнего времени современное греческое искусство. В следующем году 85 лет Союза художников, 40 лет Центральному выставочному залу «Манеж». Мы ожидаем в сентябре следующего года у Ольги Свиблова его музей, гастроли музеев в стенах Манежа. Да, мы готовим такой историко-просветительский проект и сейчас работаем над его концепцией, посвященной столетию революции и попыткой, может быть, по-новому взглянуть на исторические события. То есть мы стараемся наполнять зал разными, но всегда интересными и качественными проектами.
Спасибо большое. У нас в программе «Чашка Петри» сегодня были Павел Пригара, директор Центрального выставочного зала «Манеж», и Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Русского музея. Дорогие друзья, ходите на выставки, наслаждайтесь искусством, но даже в том случае, если оно вам не нравится, пожалуйста, не пишите жалобы в прокуратуру, потому что Павлу потом придется на них очень долго писать ответы.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
До